Профессор Колесов. Современная русская речь. Выражение недостоверности и неопределенности знания. Условимся под знанием понимать психологию сознания, логичность познания и социальность знания. В собирательном смысле проблема определенности и неопределенности становится ответом на вопрос, на что обращено внимание в данном высказывании, на действие вне действующего лица, например, в односоставных, несказуемостных предложениях, на информацию вне действия, бытийные предложения, или на факт вне информации в режиме эмоциональной оценки, например, номинативные предложения. В таком случае достоверность-недостоверность становится логической формой проявления все той же определенности-неопределенности, определенное знание достоверно в логическом смысле. Неоформленность русской мысли Анна Вишбицка аргументирует широким распространением в русском языке различных типов безличных предложений. Однако высказывания типа «его переехало трамваем» не обязательно должны быть доказательством того, будто русское сознание признает мир непознаваемым и неопределенным. Допустим, что подобные фразы отражают одно из предпочтений русской ментальности. В противопоставлении лица вещи в качестве своего объекта избирает вещь. То есть в данном случае уклончиво избегает прямого обвинения конкретного лица в преступлении. Лингвистическая презумпция невиновности. Говорится о потерпевшем его, а вовсе не о трамвае. Вещь становится одушевленной в семантическом пространстве между потерпевшим и виновником события – трамвай. Также нельзя сказать «молния убила его», но его убила молнией. Молния – только часть ситуации с неприятными последствиями, но при помощи слова «молния» метонимически можно выразить первое впечатление от события. Как и в предыдущем случае, интерес представляет «он». Его. Ни молния, ни трамвай, вопреки суждениям Вишбицкой, не являются, как она говорит, непосредственной причиной события. Это их условия, которые и выражены в слове. Уклонения от истины здесь нет, как нет и неверия в то, что можно получить определенно достоверное знание о случившемся. Имеется убежденность в существовании сущностных оправданий того, что случилось, если угодно, судьбы или рока. Верно, что рост безличных конструкций в русском языке отражает некие особенности русской ментальности и вообще русской культуры, говорит Вишбицкая. Какие же? Для ответа на вопрос остановимся на структуре простых предложений как типичных, а для устной речи и основных. Сложные синтаксические целые в современном языке имеют тенденцию к семантическому сжатию при формальном сокращении. Как структуры, они вторичны и содержательно, и по происхождению. С XV века русское простое предложение вырабатывало формальное средство представления законченного логического суждения. С XVII века развиваются различные типы сложно подчиненных предложений, представляющие собой свернутые умозаключения. Грамматическая отработка субъект-объектных отношений привела к созданию четкой градуальной системы односоставных простых предложений, к их системе. Субъективная точка зрения говорящего может быть выражена семью различными типами высказывания. «Я считаю цыплят» – идеально логическое суждение, двусоставное предложение. «Считаю цыплят» – определенно личное, конкретность лица, первое лицо. «Цыплят по осени считают» – неопределенно личное, третье лицо, указание на третье. «Считаешь, считаешь цыплят» – обобщенно личное, абстрактное второе лицо. «Считается, что цыплят вообще не сосчитать» – безличное, главное. «Считать цыплят» – нелегкое дело. Выраженная объективная модальность. «Считать цыплят славно» – признак представлен как абсолютный. Безличное предложение реалистично представляет то, что в действительности само по себе нереально. Признак отвлечен и от вещи, и от говорящего. Это характерно для русского реалиста. Не в субстанции мира и не в мысли субъекта, а в слове рождается новое знание и новые формы познания. Определенно личное эллиптично. В неопределенно личном лицо не названо по неведению. В обобщенно личном годится любое лицо, это обобщение, в котором оценочность факта важнее информации о нем. Структурно различные типы безличных предложений еще полнее выражают степень оценочности во многих модальных признаках. Семантически безличные не являются односоставными. В них субъект представлен, но как объект. Объективно, как бы со стороны, в форме дательного падежа. Ему не спится. Несколько слов о лице. Категории лица времени и модальности совокупно формуют предикативность высказывания. Это ее формы. Русская форма «холодно» соответствует английской «it's cold», в которой местоимение всегда присутствует, как присутствует в некоторых конструкциях английский one или немецкое man. Функции русских местоимений иные, и это отражается в односоставных предложениях. Философия эгоцентрических слов, как ее называют, актуальная на Западе, здесь не проходит. Местоимение первого лица из высказывания по возможности устраняется. Второе лицо выражает отношение к слушающему, а третье уже не к лицу, а к действительности в целом. По происхождению «он», «она», «оно», «они» – указательное местоимение. По отношению к первым двум лицам третье лицо – объективное. С точки зрения ментальности русские односоставные предложения выражают как бы фигуру умолчания, устранение из мысли несущественного, неясного или неизвестного. Представленная система простых предложений – это разные способы выражать суждения, а совокупность всех их предстает семантической парадигмой, как бы наводящей на реальность идеальных признаков мысли. Односоставное личное передает степень объективности познания, а безличные уточняют оценку качеств и меру истинности уже полученного знания. Предикативность и модальность разведены со знанием. Говорящий может соотнести высказывание с идеей мыслью – это познание, и с предметом вещью – это знание. И тем самым подводит суждение к согласованию идеи и вещи в их совместном отношении к слову. И тогда в дело вступает двусоставное предложение, в котором связь идеи и вещи выражается уже словесно. В системе высказывания постоянно воссоздается, непременно учитываясь, мера объективности и неизбежности действия. Они характерны для русской ментальности, выпячивание субъекта в этом процессе замещается субъективностью самой идеи. Говоря об этом, профессор Тарланов подчеркнул, что перед нами возникает, постоянно развиваясь, этнически детерминированный тип предложений, одно из природных свойств русского языка как важнейшей формы народного мировосприятия, согласно которому мысль состоит в расчлененном, дифференцированном, нередко приблизительном и завуалированном представлении субъектного начала предложения. В этом содержится ответ критикам русской ментальности. К настоящему времени русский язык далеко ушел вперед по сравнению со всеми другими индоевропейскими языками, говорил Тарланов. Впрочем, субъективная пристрастность критиков заметна и без того. 20 век подарил нам одесские речения вроде «Дама вас тут не сидела» или «Вы хочете песен их есть у меня», тоже вроде не совсем европейские, но они не осуждаются. Самое знаменательное в том, что подобные конструкции русский язык не приемлет. Они не мотивированы семантически, они не входят в парадигму. И это при том, что современная пресса буквально основана на русских неопределенно обобщенных предложениях. Вот заголовки статей на одной и той же полосе. «Встречают весну с улыбкой», «Финансовые рынки США лихорадит», «Утверждены поправки к кодексу», «Построят ли мечеть в Дании», «С лица не воду пить». Хорошо записал в своем дневнике русский писатель Михаил Пришвин. «Где законченность, там холодность и нет действия». Да, оформленное до конца четко умирает в рассудке, останавливается в развитии. Парадигма простых предложений аналитически представляет развитие мысли и ход дела в различных типах высказывания. Основным типом предложения является, конечно, двусоставное, согласованное с суждением. В форме настоящего времени связка отсутствует. Дом большой, дом был большим. Ибо суждение подкрепляется пропозицией «дом налицо, перед нами». То, что связь между подлежащим и сказуемым не есть подчинение, доказывают именно односоставные предложения. Предикативное согласование их теперь осмысляется даже грамматистами как логическая связь координации. Другими словами, в рефлексии о языке уясняется роль предложения как формы организации мысли, для которой субъект и предикат равноценны. В современном русском литературном языке все шире распространяются те типы безличных предложений, которые легче воспринимаются на фоне типично двусоставных, то есть в подсознании воспринимаются как особый их вариант, когда неизвестны обобщенные или второстепенные действия или их субъекты. Аналогия остается основной мыслительной силой, наводящей на новые формы выражения мысли. Каждая академическая грамматика описывает все новые типы безличных. Давно было сказано, что этот тип простых предложений активно развивается параллельно с развитием точных наук и положительного знания, представляя собой лишь частный случай хода развития человеческой мысли вообще, говорил Пешковский, поскольку в ней раскрывается внутренняя сторона безличности как категории грамматического мышления. Вот эта категория помогает критически разобраться в окружающем мире и в себе самом. Это языковые формы оценки познавательного опыта человека, качества его знания и истинности такого знания. Язык в своих формах направляет мысль на определенный фрагмент действительности, представляемый во все более абстрактном виде. В отличие от западноевропейских языков, русский обладает большей свободой выражения интеллектуального действия и различных модальностей оценки. Но не специальным модальным словом, а синтаксическими формулами сравните. «Я грущу», «я грустен», «мне грустно», просто «грустно». Это не тавтологии и не синонимы, а результаты семантической компрессии, охватывающие все этапы переживания от конкретного ощущения до абстрактной цельности идеи в отрыве от ее носителя. Действие входит в идею, не отрываясь от вещи, и направленность действий реалиста осуществлена от вещи к идее. Параллельно с тем развивается лексика безличного значения, заменяющая в русском языке модальные формы, распространенные в европейских языках. Все эти «ладно», «можно», «хорошо», «будет», «посмотрим», являясь осколками грамматических форм, уклончиво неопределенно описывают ситуацию, в которой действие ни от кого не зависит, а действующее лицо до времени неизвестно. Безличное предложение связано с особенностями выражения причинности, а русская ментальность с сомнением относится к этой идее. Если причина явления, описанного глаголом, пока неизвестна, честнее это и указать. Также следует указать опущенный высказывание предмет, который не действует, но в котором действие проявляется, светает, хочется, смеркалось. И верится, и плачется, и так легко-легко. Кому? Кто верит и плачет? Не он, хотя в нем все это и происходит. Актуализован признак, отвлеченный от вещи лица, искусственной его оценкой, данной лексически, через слово. По справедливому суждению профессора Тарланова, все это отражение национальной специфики русского мышления. Это тенденция к абсолютизации предикативного члена и развитии безличных конструкций, а тем самым, конечно, перенесение акцента со слова «идеи», как у номиналистов, на вещь-идею. Основная установка реалистов. Это же свидетельствует, вернемся к мнению Тарланова, о многомерности и потому открытости русской ментальности, чуждости для нее эгоцентризма, огромном запасе потенциальной терпимости к другим культурам и вообще о силе творческой энергии в языке. В русском языке всего три инварианта безличных конструкций при всем разнообразии их модальных форм. Ему не спится, описывается состояние, скрыто вызванное человеком, но воздействующее на него само как бы со стороны, помимо его воли. Ему не спится. Ветром сорвало крышу, описывается действие, скрыто вызванное предметом, представленным как орудие действия. Ветром сорвало крышу. От этих двух переход к абсолютно безличным типа «светает рано» описывается не состояние действия, а процесс. Состояние, действие, процесс – три формы выражения действия, возможные в трехмерном пространстве существования. Русские безличные конструкции охватывают их все, без остатка. Во всех случаях редуцируется предметно-личный субъект, но отвлеченно-грамматический субъект в наличии. В языковых формах это возможно и необходимо. Из мысли может устраняться вещное, но обязательно сохраняется языковое, которое призвано при любых обстоятельствах оберечь идею. Разные типы выражения безличности используются либо при избыточности информации, в данный момент ненужной, либо из-за ее неизвестности, либо от неуверенности в точности и достоверности такой информации. Иностранцу сложно разобраться в тонкостях этой системы относительных ценностей знания. Он хотел бы свести все это многообразие к единственной формуле родового смысла. Но русская ментальность создана на других основаниях. Каждый род здесь одновременно и вид, как это видно, на приведенных инвариантах безличности, которые одновременно и виды ее. Русские философы указывали, что формула Декарта «cogito ergo sum» не соответствует русскому представлению о первопричинности. Сначала надо быть, потом действовать, и только потом философствовать, говорил Иван Ильин. Путь от «sum» к «cogito» в процессе знания утверждал Семен Франк, о верности формулы «sum ergo cogito», наоборот, говорил Сергей Булгаков, а Розанов полагал, что верно так: «я есмь, иначе не существую». Бытийность, как основа русской ментальности, удостоверяется и синтаксическими структурами языка, особенно полно номинативными предложениями. Блоковская «ночь», «улица», «фонарь», «аптека» насыщена предикативностью при полном отсутствии глагольных форм. Этот пример известен, но только как выразительный пример обычных для русского высказывания формул речи. Бытийные предложения развиваются как необходимость ответить на требования коммуникативного акта, дать информацию вне действия, даже отрицательную информацию, что также лежит в основе русского типа апофатического мышления. «И чувства не в твоих очах, и правды не в твоих речах, и нет души в тебе». Утверждение путем отрицания. Специалисты выделяют три типа бытийных предложений. Экзистенциальные утверждают или отрицают факт существования. Это большой город, здесь есть все. Идентифицирующие утверждают тождество событий. Это совсем не то, о чем ты подумал. Характеризующие выражают логическое суждение. Это дерево – береза. Первый тип описывает соотношение вещей, второй – слов, третий – идей. Это различные проекции троичного соотношения сущностей, данных, например, в символе семантического треугольника. Русский язык развивает и новые формулы таких конструкций, хотя давно существуют достаточно выразительные старые. Например, выражение «у меня есть» то-то и то-то, вместо западных типа «я имею». Видоизменение личного местоимения показательно. Бытийственный глагол также выразительный. «Быть», а не «иметь». Русская ментальность уклоняется от выражения собственничества в пользу существенности, существования. Несколько раз мы говорили о личности, лице и личных местоимениях, которые все вместе действительно участвуют в построении русского высказывания. Обобщая эти данные, можно сказать, что определенность познания проявляется в русском языке через грамматическую категорию субъективности в отношении к мысли, идее, а достоверность знания через грамматическую категорию обусловленности в отношении к вещи, предметности. И то, и другое проявляется в слове, то есть, опять-таки, в полном соответствии с установками русского реализма, выражено в языке, в данном случае в синтаксических категориях и конструкциях. Новейшие исследования показывают, что обусловленность есть род в отношении к видовым категориям причины, следствия, цели, условия, уступительности, мотивации. Это не предметные отношения связи, которые фиксируются языком в известных семантических ситуациях. Явления действительности в их отношении друг к другу определяются посредством определенных формул, синтаксически открытых и часто дублируемых словосочетаниями. «Его нет, он болен», «жаль его будить», или, как у Лермонтова, «ему было стыдно убить человека безоружного». В конкретном высказывании устраняется явное выражение причинно-следственных отношений реальности, поскольку в мысли они могут быть другими, а русская ментальность к причине относится иронично, как к задним умом установленной связи событий. Во всех приведенных примерах события просто мотивированы другим событием и даны как условные отношения, данные в слове. Важно подчеркнуть это. Условное существует лишь в слове. В русском языке центрированы, то есть выступают в качестве инварианта, именно условные. Они одинаково соотносятся со всеми прочими – следствия, причины, уступки и так далее. Семантические категории языка являются важнейшими категориями вербального мышления. Они формируют мысль в законченности ее предъявления. Семантическое сжатие целых придаточных в простые предложения путем включения определителей типа «ведь», «хотя», «благо что», «тем более» и так далее позволяет с помощью дискурсивных слов сжимать текст до минимума, добиваясь лаконичной образности, то есть цельности и полноты высказывания, без утраты его содержательности. Но всякое оценочное суждение предполагает субъекта суждения. Категория субъективности, также выраженная в русском языке самыми разнообразными языковыми средствами, и передает различные типы представлений говорящего – прямое, отраженное, косвенное или обобщенное. В известной мере это было показано на типах односоставных предложений, особенно глагольных – неопределенно личные, обобщенно личные и так далее. Субъективность, обусловленность, определенность и другие синтаксические категории требуют особого рассмотрения, но это не наша тема. Заключая же нашу тему, укажем требования к научному стилю современного изложения, обычно письменной речи, которая в высшей степени должна отражать логичность описания и точность информации, то есть и познание, и знание. Здесь преобладает именной тип предложений. Имя, как форма выражения понятий, здесь вообще преобладает над глагольными формами, особенно личными, которые, в частности, заменяются неличными, гипричастием, причастными конструкциями, наречиями глагольного происхождения. Принята безличная форма изложения, и часто используются именно односоставные предложения описанного здесь типа. Высока активность агглютинативных цепочек из имен в родительном падеже. Каждый последующий уточняет предыдущий. Происходит как бы накопление признаков понятия, которые необходимо эксплицировать в тексте. В целях логичности изложения вместо союзов широко используются дискурсивные слова, вводные слова, речения типа «итак», «следовательно», «таким образом», «уже замечено», неэтичными признаются «выше показано», «ниже скажем» и так далее. Переход от одной мысли к другой особенно необходим в связи с увеличением аналитических структур и свободным порядком слов, принятым в русском дискурсе. Правильный порядок слов и отсутствие плеоназмов, паронимов и других средств, искажающих смысловую перспективу текста, также необходимы. Сложно подчиненные типы предложений именно в этом стиле, научном, пользуются успехом и сохраняются, иногда усложняя изложение, которое следует раскрыть в линейном порядке, без эмоций, доказывая истину. Здесь последовательность изложения как бы воспроизводит процесс исследования, однако семантическая компрессия возможна и здесь. Происходит возможное сокращение текста. Предложения сгущаются в словосочетание, словосочетание в слова и так далее. Обязательно присутствует внутристилевая нормативность, основным требованием которой является отказ от разностильных элементов, от излишней красивости речи, от образных выражений, даже если они точнее выражают предмет рассуждения. Последнее требование все чаще нарушаются через научно-популярный текст. Мы видим таким образом, что выражение достоверности и определенности в научном тексте достигается с помощью тех языковых средств, которые накоплены к настоящему времени литературным русским языком. А заглавие нашей лекции, данное в отрицательном смысле как недостоверность и неопределенность, всего лишь дань той черте русской ментальности, согласно которой маркировано отрицательное, и уже через его отрицание в мысли возможно наиболее быстрое и эффективное приближение к положительному, к сущности как вещей, так и языка.